Как вы думаете, Богу угодно наше поклонение? Вы думаете, мы угодили Ему? А? Стараемся, да? Мы продолжим нашу тему, которую мы, наверное, немножко подзабыли. Были прекрасные события в течение 2 недель. И как бы мы не то чтобы, я бы не сказал, что мы отклонились от темы, потому что приезд брата нашего Павла, который проповедовал, он как раз дополнил слово, да? Потому что угодить Богу невозможно, если ты не смирен, мы говорили об этом. А он как раз говорил о смирении, о покорности. И это было прекрасное подтверждение того, что мы как бы идем на этом пути, и он на этом пути, ну, образно говоря, еще и подмазал, чтобы путь был лучше. Но этот путь не легкий путь, угождать Богу. Я коротко сделаю такой небольшой анонс, потому что по некоторым событиям, приятным событиям у нас и групп не было домашней на той неделе, да. Поэтому немножко мы как бы, может быть, подзабыли. Но я вам рекомендую прослушивать проповеди. Это полезно для назидания. И это очень хорошо усваивается, когда ты второй раз прослушиваешь, твой организм, он адаптируется. Как мы приезжаем в любую другую страну, где там другие, да, и нам надо организму немножко адаптироваться к пище, к воде, да. Поэтому, когда мы получаем новое слово, если мы его несколько раз так переварим, наш организм его хорошо принимает. Ну, я говорю об организме, как о нашем духе, который хорошо принимает и живет по Слову Божьему. И тогда 100% ты угождаешь Богу. Да? Мы говорили, что существуют разные виды угождения, да, как угодить Богу. И мы говорили о том, как иногда муж или жена мужу, или муж жене пытаются угодить, или дети родителям, да. Дорогой, я тебя люблю. Да, и муж сразу: а что ты хочешь? Да? Дети, что-то хорошее начинают делать, там все, ты уже сразу думаешь, я напоминаю просто, мы говорили об этом, и ты сразу уже думаешь, что они уже натворили, что они уже сломали, что они побили, да? Это, когда мы пытаемся так угодить, то это, ну, не то угождение, которое должно быть для христианина. А когда угождает христианин, я напоминаю, да? Мы должны угождать в повиновении. Вы помните это? В повиновении. То есть я не пытаюсь кому-то сделать хорошо, потому что, чтобы угодить ему, потому что я что-то хочу. Или я в чем-то провинился. Я это делаю просто потому, что люблю. Так мы должны быть по отношению к Богу, угождать Богу. Просто потому, что мы его любим. Неважно, ответил он на наши молитвы или не ответил. Или ты просишь об исцелении, а твои результаты анализов еще хуже стали. Это не зависит от любви к Богу. Это не должно нас отвлекать. Ни здоровье плохое, ни нужда финансовая, никакие другие события, они не должны отвлекать от любви Божьей. Это все не имеет никакого отношения. Вся жизнь земная, человеческая жизнь не имеет никакого отношения к любви Божьей. И к твоей любви к Богу, и Бога любви к тебе. Поэтому Павел говорит, ничто не может отлучить от меня, от Божьей любви, ни ангелы, никакие события, ни тьма, ни радость, ни свет, ничто. Что бы ни происходило, пусть бомбы летают, пусть ракеты летают, я люблю Бога. Как Давид. Враги напали, сыновья предали, даже дети пытаются убить меня, он говорит. Но ты благ, Господь. Вот когда мы так будем, вот это есть повиновение. Это ты в таком повиновении ты угождаешь Богу. Помните? Мы говорили обо всем этом. И закончили мы говорить о том, что Иисус, Он научил нас угождать. И друг другу учит нас угождать, и друг другу. И Он, как Он себя вел на этой земле, Он угождал Отцу. Он говорил ко всем же, как написано было, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Мы говорили, что первое, что нужно сделать, чтобы угождать Богу, это отвергнуть себя. Когда ты сделал этот шаг, второй шаг – это надо взять крест свой. Мы говорили, что взять крест свой – это выражение, которое переводится ежедневно «бери свой крест». Ежедневно. И свой крест – это не то выражение, которое, я напоминаю еще раз, потому что мы очень часто слышим слово, но остаемся при своем старом мнении. Ну, понимаете, да, то есть не меняем наше мышление. Поэтому я напоминаю, что когда мы слышим выражение «твой крест», «твоя судьба», мы должны понимать, что это выражение неправильно. Твой крест, я напоминаю еще раз, твой крест – это там, где воля твоя пересекается с волей Божьей. Помните? Это то место, где твое «я» должно быть распято, земное «я», а небесное – это то, чем ты живешь. Вот это твой крест. А не твой крест, что у тебя проблемы, ну, видно, это мой крест. Не это твой крест. Иисус забрал наши проблемы, немощи, болезни, позор, страдания, унижение. Он все забрал на свой крест от нас. И теперь Он говорит, бери крест свой, то есть исполняй волю Божью, распни себя. И только так ты можешь угодить Богу. Аминь. Помните это все, да? И Иисус отдал свою жизнь добровольно. У него была власть, мы говорили, что отнять, можете отнять ее у меня, я могу ее вернуть, и можете не отнять, я могу ее не дать. То есть это была его власть. Но он хотел исполнить волю отца и отдал свою жизнь добровольно. И он угодил, очень сильно угодил отцу нашему. Итак, сегодня будет продолжение. Кому ты сегодня желаешь угодить? Не будем вставать. Я прочитаю то же самое писание, которое мы читали в первую... В первой части этого послания, это послание Галатам, 5 глава, с 1 по 14 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Да, опять. Не подвергайтесь опять. Это свидетельство того, что каждый человек, знал он Бога раньше или не знал, ставил ли он там где-то, может, свечи, может, у него бабушка, дедушка были сильно верующие или еще как-то. Неважно. Речь не идет о том, кто и как. Потому что знать религию – это одно, но знать свободу Иисуса Христа, который Он даровал тебе, – это другое. Поэтому Он говорит, не подвергайтесь опять игу рабства. Потому что в свободе в Иисусе Христе нет ига рабства. Но только ты не знаешь Иисуса Христа, я еще раз говорю, какой бы ты ни был религиозный человек, ты находишься под игом рабства. Сегодняшние, многие, я уже говорил, да, что сегодняшняя церковь, Вселенская церковь, она сама себя ставит в рабство, не пребывая в свободе Христа. Выдумываются различные законы, устои, и все это ставится на... выносится как правильная основа. На самом деле правильная основа – Библия, а не то, что придумал человек или какая-то деноминация. Я не против деноминаций, это хорошо, когда есть правила, церковные правила, это должно быть, но это не должно выходить за рамки свободы, вернее, наоборот, не должно ставить тебя в рамки несвободы. И Павел дальше пишет, вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Если свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Видите, что значит быть в каком-то законе? Я напоминаю, что мы говорили об обрезании. Это два преткновения самых больших, которые были среди Израиля, среди между христианской церковью, которая возрождалась тогда, и религиозными лидерами. Это было обрезание и пища. Постоянные были споры. Ну, еще были споры о воскресении мертвых. Ну, неважно. Ну, один из преткновений был закон об обрезании. Поэтому Павел говорит это не только как именно об этом законе. Он говорит как о законничестве. И он говорит, если ты будешь, хочешь быть в законе, оставайся в законе, ты не нарушаешь Божьи правила. Но ты отпадаешь от благодати Божьей. Отпадаешь. Поэтому свобода во Христе – это иметь Божью благодать и любовь. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Понимаете? Он конкретно говорит, что пришли какие-то лжеучения в церковь. Пришли какие-то правила, которые отвлекают тебя, забирают тебя от свободы и ставят тебя в какие-то рамки, в которые сам Иисус тебя освободил. Это значит непокорность истине. И он дальше говорит, такое убеждение не от призывающего вас, то есть не от Иисуса Христа. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Он уже проповедовал другое обрезание, вы помните? Обрезание сердца, обрезание тебя от твоего прошлого, от законничества, от грехов, от непослушания, от того, что ты пытался угождать людям, а не угождать Богу. То есть ты делал не то, что надо. Вот тут Павел хочет, чтобы мы были все обрезаны. И это справедливо, иначе нельзя угодить Богу. И он дальше пишет. Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас. Он об этом молит, это его призыв к Богу. О, если бы были удалены возмущающие вас. Он желал всем сердцем, любя церковь Христа, любя те служения, которые он начинал. Это Духом Святым было поставлено. Он их очень любил, он просто молился. И дальше вот ключевой стих. К свободе вы призваны. Братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего, как самого себя. Итак, мы видим, к свободе призваны вы, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Итак, мы прошлись по прошлой теме, как бы, да, и мы должны сегодня также продолжить размышлять над этим и понять, что когда мы делаем то, что не угодно Богу, оно будет угождать твоей плоти. Оно будет радовать тебя. Также неугождение Богу приводит рано или поздно ко греху. Потому что наша плоть, она всегда желает чего-то. Наша плоть всегда требует чего-то. И у нас идет борьба с нашей плотью, постоянная борьба. И человек, который абсолютно не понимает свободу во Христе Иисусе, он остается рабом греха, он остается рабом своих желаний, он остается рабом своего непослушания, своей гордости, своей надменности и так далее, и так далее. А Иисус говорит, я вас призвал к свободе. Поэтому угождать плоти – это очень нехорошее дело. И когда мы закончили о том, что Иисус сказал нам, возьми каждый свой крест, то мы должны понимать, что наш крест – это то, где мы можем принять решение не угождать себе. Потому что когда ты осознаешь, что такое Голгофский крест и что там произошло, когда ты осознаешь, кто был Иисус и что Он сделал ради тебя, поэтому ты должен осознать, кто я по отношению к Нему. Понимаете? И когда ты осознаешь это, ты начинаешь понимать, что это именно то место, где ты можешь найти силы не угождать себе. Это внутренняя борьба. Потому что каждый день, как мы говорили, надо брать свой крест. Каждый день надо принимать какие-то решения. Каждый день надо себе говорить «стоп». Каждый день надо говорить своему «я» «нет». Каждый день это будет борьба. Я тебе говорю, дорогие мои, что это нелегкая жизнь быть истинным христианином. Быть просто верующим – это легко. Это очень легко. Но быть истинным верующим – это нелегко. Все апостолы, когда узнали, они не понимали, когда Иисус говорил, я буду распят, храм будет разрушен. Они ничего не понимали. Он им говорит такие глубокие истины, а они говорят, у нас хлеба нет. Он им говорит еще что-то, он говорит, ну, наверное, он там о чем-то там себе там подумал. То есть они не понимали, но когда Иисус все это совершилось на кресте, когда Он воскрес, когда Он вознесся, когда сошел на них, самое главное, Дух Святой, и у них открылись глаза, они все это поняли. Они все это поняли. Сегодня Дух Святой, Он здесь. Он с каждым из нас. Сегодня мы все знаем Голгофский крест, мы все знаем, что происходило, мы все знаем Христа. Но почему же все-таки мы очень часто пытаемся угодить нашей плоти? Потому что забыли о том, что это ежедневная борьба. Забываем об этом. И соблазны, приходящие в нашу жизнь, они добиваются успеха. И мы увлекаемся этими соблазнами. Наша собственная похоть, она увлекает нас, влечет нас, и мы забываем о кресте и видим, какой сладостный этот грех, какая сладостная это событие или еще что-то. Как там хорошо, как это прекрасно. И самое опасное для верующего человека, когда ты видишь, что там где-то хорошо, и ты начинаешь туда оправдывать себя, идя туда, оправдывать себя Словом Божьим. И отсюда приходят лжеучения, отсюда приходят ереси, отсюда приходят различные новые течения в христианстве, которые по сей день они возникают, новые и новые учения. Мы слышали, лет 5 назад началось новое течение, которое называлось, я точно не помню, по-моему, «Слово и Дух». Там была очень слишком большая свобода. Это ультрахаризматическое какое-то там суперсовременное. Там ты можешь обнять своего ближнего, кто бы там рядом ни был, прижаться к нему. И это у них называется заряжание, заряжаются друг от друга Святым Духом. И одна женщина видела, как это все происходит. И вот стоят в кругу пастырь, лидеры, муж с женой лидеры. И проходит молодая девушка, член церкви, и муж этой женщина рядом, все это на глазах, он идет к ней, я иду заряжаться Духом Святым, обнимает и стоит. Да? Нормально? У них свобода, у них можно ходить в сауну, это же Бог сотворил нас. Можно друг перед другом ходить. Мы же не смотрим на сексуальные какие-то там похоти, мы смотрим на творение Божье. Да ересь, какая ерунда. Покажите мне такого мужчину, который войдет в сауну, где обнаженные симпатичные девушки, и он будет думать, это творение Божие, я такой святой. Втирают людям ерунду и делают из этого течение, делают из этого деноминации, и при этом называют христианство, и при этом говорят, что вот в Библии же написано. Ложь дьявола. Поэтому Павел конкретно говорит, о, кто же дал вам эту ложь? Я уверен в вас, Господи. Вас смущает кто-то. Кто бы он ни был, он понесет на себе осуждение. Такие верующие, они понесут на себе осуждение. Поэтому еще раз говорю, ежедневная борьба. И когда мы отвергаем себя, берем свой крест, на самом деле это противоречит нашему желанию и нашему сознанию. Потому что мы настолько привыкли в этой жизни, мы настолько заражены этим миром. Ну, я понимаю, я знаю, что это действительно так, потому что мы варимся, так сказать, в этом мире, варимся в мире греха, в мире зла, в мире лжи. Мы постоянно в этом варимся. И иногда нам так легко становится маленькую ложь сделать, или маленькое преступление, или маленький грешочек. Я не говорю о больших, вот маленькое что-то сделаем, ну в этом мире невозможно без этого. Мы себя как бы оправдали. Возможно. Говорю вам, возможно. Если у тебя есть свой крест, если у тебя есть осознание креста Голгофского, осознание искупительной силы крови Христа, осознание твоей свободы, то это возможно. Перешагнуть через все. Мы очень часто перешагиваем через другое, чтобы добиться своих других целей, не богоугодных целей. Но Бог, Он не оставил тебя, Он не оставил меня. И Он говорит в первом послании к Коринфянам, 1 главе, 25 стих, Он говорит, потому что не мудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Очень мне нравится это Писание. Понимаешь, когда ты находишься в Боге, а ты уже сегодня в Боге, ты знаешь Иисуса Христа, ты часть Церкви Божьей, ты знаешь, ты слышишь Его Слово, ты наполнен Духом Святым, и Бог говорит, даже ты самый маленький, самый незначительный верующий человек, приняв Иисуса Христа, приняв Дух Святой, какой бы ты ни был, самый-самый такой незначительный, но ты намного значительнее и намного мудрее, чем мудрость этого мира. Понимаете, мудрость этого мира, она не позволяет себе, чтобы идти за кем-то. Она хочет, чтобы за ней шли. И люди очень часто так и делают, и идут, они поступают мудро, философски, аналитический склад ума применяют при этом. Но при этом они не делают то, что было угодно Богу. Также есть люди, которые сильные в этом мире, богатые, они применяют свою власть, богатство, силу свою. И мы неоднократно слышали, когда люди говорили, что мой Бог – это мои бабки. Я за бабки, за деньги все могу. Ну, может, кто-то не знает, кто такие бабки, это не бабушки. За деньги я все могу, я могу, я могущественный, у меня сила, у меня власть, у меня связи, у меня… Им даже о Боге говорить страшно. Настолько ум закомплексован вот этим богатством и силой. А Бог призывает и говорит женщине, которая отдала последние две лепты. Он говорит, твоя вера спасла тебя. А вот тот вот урюк, который говорит, у меня деньги, я за них все могу. Он, все, что он может купить за эти деньги, это билет в ад. И больше ничего. Понимаете? Поэтому Бог настолько прекрасный и чудный. Он хочет, чтобы мы поступали, как Он. Он хочет, чтобы мы понимали, что какой бы я ни был, может быть, не мудрый, не читал никаких философов, ничего этого не знал, но я знаю Бога. И Бог вот такого избирает. И ты начинаешь понимать, что именно этим избранием я должен служить Богу, угождать Ему. Не себе, не этому миру, а Ему. Поэтому не мудрое и немощное Божье – это есть то, что угодно Богу. Это ты и я. И мы когда пришли уже к Богу, я вам скажу одну такую тайну, что для мира мы остались теми же немощными и немудрыми. Но в Божьих глазах ты мудрый и сильный. У тебя есть мудрость Христа и сила Святого Духа. Понимаешь? То, что этот мир абсолютно ничего не имеет. Они о себе думают так, но Бог о них думает не так. Поэтому не думай о себе, что ты немощный и немудрый. Бог тебя избрал. Библия говорит, что Он избирает немощное и избирает немудрое. Но Он избрал и дал тебе свою мудрость и свою силу. Поэтому Голгофский крест – Он практически был в немощах и немудростях. Но Иисус на этом кресте восторжествовал собою. Восторжествовал собой. Он забрал немощи, болезни, позор, всякую человеческую глупость. Все, что можно было собрать, не Божье, Иисус взял на Себя. В Исаии 53 главе, это я уверен, что это не весь список, что Иисус взял на Себя. Если перечислять весь список, это будет очень-очень много. Поэтому все вот это немощное и немудрое, оно было на кресте. И крест Голгофский, он восторжествовал над всею силой и над всею мудростью этого мира. Это был крест Иисуса Христа, через который ты и я имеем сегодня спасение, которым надо дорожить этим спасением, дорожить этой свободой, дорожить всем тем, что дал Иисус. И самое главное, что Он дал, это Дух Святой. И Библия неоднократно упоминает такое выражение, как Дух Христов. Что такое Дух Христов? Да, помните, как Иисус пришел в горницу, там стоят ученики Его, молятся, скорбят, что Господа распяли. И Иисус проходит через дверь И Библия говорит, и он вдохнул в них свой дух. Это еще не было сошествие силы Святого Духа в день Пятидесятницы. Это было до того. И написано, он вдохнул в них свой дух. И говорит, примите. И что они приняли? Они приняли Дух Христов. Понимаете? И Павел употребляет это выражение «Дух Христов» тоже так же. Но какой это Дух? Другой ли это Дух, чем Дух Святой? Нет. Это тот же самый Святой Дух. Но когда Библия употребляет это выражение «Дух Христов», она просто хочет подчеркнуть характер Святого Духа. А Дух Христов, он именно подчеркивает характер, Христос подчеркивает характер Святого Духа. Какой был характер у Христа? Точно такой, как у Бога, потому что это Дух, который повиновался добровольно. Он был смиренный, кроткий, мягкий, не надменный, не самоутвержденный, не самоугождающий. И вот этот, именно вот этот Дух, он отличает истинных детей Божьих от других людей. Вот это вот эти черты характера. Сегодня верующие люди, у них, я честно скажу, скверные характеры. Скверные характеры сегодня в церкви сплошь и рядом. Я не говорю только за нас, но мы и не исключение. Ну, мы самые лучшие, конечно, но самые лучшие. Нет, мы такие же, как все, во всех церквях это есть, и у нас это есть. И надменность, и гордость. И самоутверждение, и самоугождение, и все, что хочешь, есть. И бывает, что нету кротости, и бывает, что нету и смирения. Да, поэтому я еще раз говорю, недаром приезжал брат Павел и говорил об этих смиренных вещах, о повиновении, потому что именно в повиновении есть правильное угождение. В повиновении. Я повинуюсь своему пастору, я повинуюсь своему лидеру, я повинуюсь своему Богу. Я... Никто и ничто. Я повинуюсь, потому что уважаю и люблю. Это повиновение. Это смирение. Поэтому Дух Христов – это тот Дух, который добровольно пошел на Голгофу, и этим он выразил наивысший пример повиновения. Наивысший пример повиновения Иисус Христос выразил. Наивысший пример угождения Отцу. Наивысший пример повиновения, когда он взял все наши немощи и пошел на Голгофу. Как написано в послании к филиппийцам, 2 глава, 6 стих, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Он по праву равен Богу. Знаете, существует учение о Троице, это очень неправильное учение, потому что именно в этом учении учат неправильно. Троица, она есть, конечно же, Отец, Сын и Дух Святой. Но это другая, конечно, тема, я не хочу сейчас отвлекаться. Но есть правильное учение о Троице. В основном это учат неправильно. Поэтому Иисус, он по праву, он равен Богу, и он есть Бог. Так как и Дух Святой есть Бог, так и Отец Небесный есть Бог. Но он не считал это равенство чем-либо таким, что нужно захватить, что нужно как-то приобрести какими-то. Вот я сейчас пойду на Голгофу, и я приобрету равенство. Я пойду там, сделаю что-то, и Отец будет доволен моим подвигом. Нет, он не искал этого. Это была его божественная натура. Это было божественное право. И он это право не захватывал, как это делал Люцифер, будучи тогда еще Люцифером. Он не имел права быть ни Богом, ни кем. И он стал сатаной. Он не мог быть равным Богу. И это его погубило. Самого прекрасного ангела. Самого великого ангела среди ангелов. Самого умелого, самого поющего, играющего, там, красивого. Какие у него там только не были почести. И он решил, что он равен с Богом. И он хотел захватить это право. Поэтому не пытайтесь захватить право. Просто приобретите натуру смиренную и кроткую, натуру Христа, потому что Дух Христов в вас и во мне. Понимаете? А если мы начинаем искать, захватывать какие-то права и козырять своими правами, что вот я же христианин, я вот я, и твое я, оно настолько тебя превозносит, а ты возьми его и распни. Потому что дьявол, когда свое я выставлял вперед, он пал. И теперь он уже не Люцифер, он просто сатана падший, самый падший ангел. Глава падших ангелов. И чем больше падших ангелов, тем он падшее. Понимаете? Это его удел. А Слово Божье говорит, что Бог гордым противится, а смиренным что дает? Вот знаете Слово Божье, а вы говорите, что слабые, немощные, сильные и мудрые, потому что Слово Божье живет в вас. Аминь. И мы откроем книгу Исаия, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святой имя Его». Что говорит Бог? «Я живу на высоте небес и во святилище». То есть где живет Бог? На высоте небес и во святилище. Но несмотря на то, что Он живет на высоте небес и во святилище, Он также живет где? В нас. С сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть это Писание говорит о том, что насколько человек несовершенен. Он говорит, что Бог живет в сокрушенных, смиренных, и тут же он говорит, чтобы оживлять сердца. Зачем, если он живет тебе, зачем тебя оживлять? Не догадываешься? Потому что он знает нашу несостоятельность, знает наши слабости. Он знает, что мы не способны выстоять, как выстоял Иисус. Но Бог живет в тебе, и когда ты падаешь, Писание говорит, Бог тебя поднимает. 7 раз падает праведник, и Бог его поднимает. Понимаешь? И Давид пишет, сильно толкнули меня враги мои, но Бог меня поддержал, рука его поддержала, десница его хранит меня. И Бог, зная, что нас толкнут, я уверен, что каждого из нас толкают. И очень сильно толкают. Некоторых сильно, некоторых слабо. Некоторые даже не замечают, как они падают. Но ты не забывай о том, что Он живет с тобой, сокрушенными и смиренными духом, потому что в тебе уже Дух Христов, как мы говорили недавно, да? Скажи, во мне Дух Христов. Ты принял его? Вот держи его, не отдавай. И Бог живет с тобой, чтобы, когда ты падаешь, чтобы оживлять тебя и оживлять сокрушенных сердцем и оживлять дух смиренных, потому что наш дух постоянно пытается унизить. Сломить постоянно, начиная от родственников и кончая самыми далекими, которых ты не знаешь, президентами. Даже дух немца пытается сломить президент Америки. Или наоборот, там, дух американца пытается сломить дух президента России. То есть вот так вот в мире это все так вот перекручено, пересечено так. И все для того, чтобы люди не имели Духа Божия, Духа Христова, чтобы они были горды, чтобы они были надменны, чтобы они имели ненависть себе, злобу. Это все угодно, это все дела дьявола. Понимаете? Поэтому Бог всегда с тобой рядом. И Бог, Он когда рядом, то это мы должны ценить Его желание быть с тобой и со мной. Потому что Бог же рядом не для того, чтобы Ему делать там нечего на небесах, где Он живет там, на высоте небес и во святилище. Вот Он там бездельничает, Ему делать нечего, Он думает, пойду-ка поживу еще вот в них. Нет, у Бога другие цели, другие планы, у Него другие чувствования, Он прекрасный Бог. И поэтому, если Он живет в тебе, то Он не хочет с тобой иметь коротких встреч. Это то, что мы делаем Богу. Одолжение, встречаемся с ним так коротко, так, ну, иногда за столом, иногда так пробегая между своими заботами, так от одной заботы к другой, у тебя там находится пару минут, и ты, может быть, вспомнишь, Господи, благослови следующую мою заботу. Такие у нас встречи с Богом. А Бог не хочет таких встреч, я вам это говорю точно. Он приглашает нас пребывать и жить в Его присутствии постоянно. И в заботах, и между заботами, и после забот, и до забот, и что бы тебя ни было, что бы тебя ни отвлекало, ничто не отлучит меня от любви Его. Понимаешь, что хочет Бог от тебя? И многие в теле Христа, то есть верующие люди, они не понимают ни смирения, ни Его силы, ни силы этой смирения. Они думают, что смирение – это означает слабость. Многие верующие люди считают, что быть смиренным – это значит слабый. То есть человек, который смиренный, он ведет себя так смиренно, и ты думаешь, он какой-то слабак, какой-то тютя, какой-то сюсик там, или как-то еще его так ненужный такой, как бы, ну, не наш, чужой совсем. Он может для таких и чужой, а для Бога он свой, родной. Понимаете? Многие люди, когда видят смиренных людей, верующие люди, они считают, что это безответственность. Многие смирение считают за высокомерие. Человек смиряет себя, он бывает, что и так, я не говорю, бывает, что действительно человек ведет себя так высокомерно и выдает за ложное смирение. Я не говорю о такой лжи. Я говорю, если ты смиренный, то иногда о смиренных говорят, что это высокомерный, потому что он вот промолчал, он себя считает выше других. Это я говорю внутри церкви. Конечно, если ты промолчал, когда тебя на улице унижают и тебя обидели, и ты промолчал, то, естественно, я считаю себя выше них, потому что я рожден от Бога, а они рождены пока что еще от земли, от дьявола. Тут понятно, это не гордость, это просто твоя мудрость и понимание твоей позиции в этом мире. Но когда это происходит внутри, среди верующих же людей, среди христиан, среди церквей, есть примеров очень много в Библии, как Давид, он был смиренный. Он вышел такой парень небольшой, 17-летний там, или сколько ему было. Стоит целая армия, и он выходит. Он вышел, чтобы угодить Богу. Его после того, как он победил Голиафа, его так превознесли. То есть народ его превознес. Он не хотел этого превозношения, хотя он знал, что придет время, и Бог меня поставит, Он уже помазал меня на царство над Израилем. Придет время, я буду царем. Но Бог сейчас мне не сказал царствовать, Он сейчас мне сказал, выйди и угоди мне. И он взял прощу и угодил Богу тем, что угодил прямо в лоб этому необрезанному. Понимаете, а люди считали его, вау, особенно братья его, когда он пришел. Если вы читали эту историю, надменный пришел, тут два, тут такой здоровило выходит, там наша армия вся дрожит, царь Саул дрожит, написано было, что все дрожали от страха. И Саул со своими подвигами, все дрожали. А он вышел и говорит, я иду во имя Господа Израиля. Смирение, которое люди посчитали за гордость или еще чего-то. А он знал Бога, он знал, имел отношение с Богом. Поэтому что такое смирение? Это наше послушание Господу. Если мы послушны Господу, то мы будем послушны Его Слову. Если ты имеешь родителей, ну, юноша там имеет родителей, и родители ему говорят, надо сделать то-то и то-то, а он смиренный, сын или дочь, то что он делает? Он делает то, что сказали родители. То есть слово родителей для детей – закон. Это есть послушание. В таком послушании есть конкретное смирение. Как реагируют верующие на такое послушание, или на когда им что-то кто-то говорит делать? Ведь мы же верующие, мы не только должны подчиняться пастору или лидеру, мы должны прислушиваться к совету друг друга. А какие наши советы, если они не корыстные? То если не корыстные, или нету никакой пользы или выгоды, или показать себя, какой я, то мы и правильно и посоветовать не можем. Почему? Потому что нету личных отношений с Богом. Наши встречи с Богом короткие. А Бог, я еще раз повторяю, Он хочет постоянного присутствия с тобой, со мной и со своей возлюбленной церковью. Поэтому смирение – это наше послушание. И если мы послушны Господу, то мы будем послушны Его Слову. Мы будем послушны Его Слову. Слово Божье Духом Святым обновляет наш дух и обновляет наши сердца. Когда Слово Божье принимается, и ты делаешь все, чтобы его исполнить, нравится тебе это или не нравится, угодно тебе или не угодно, можешь ты или не можешь, но если ты сказал: все, Господь, пусть у меня нету средств, у меня нету возможностей, у меня нету сил, у меня нет здоровья, у меня ничего нету, но ты благ, Господь, и я буду угождать тебе, Господь. Я пойду это и буду делать. Пусть меня будут побивать, пусть меня будут ненавидеть, пусть меня будут презирать, но я сделаю то, что сказал мне Бог. Буду жить так, как говорит Слово Божье. Буду поступать так, как говорит Иисус. Буду иметь характер такой, какой был у Христа. Если ты живешь такой жизнью, ты 100% угождаешь Богу. Не может Бог не благословлять. Не может Бог не являть свою благодать таким людям, которые стоят в такой свободе Христа и имеют его Христов, Дух Христов. Поэтому он и говорит в Откровении 3 глава 20 стих: «Се стою у двери и стучу». Бог стоит возле твоей жизни. Вот ты, и вот рядом стоит Бог, и Он стучит. Ну, иногда сильно стучит, иногда по голове, иногда очень сильно стучит. И хочет достучаться и сказать. Он хочет, чтобы ты услышал, что Он любит тебя. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Понимаешь? Бог говорит: я стою и стучу неустанно в двери вашей жизни, в жизни церкви, в жизни ваших семейных отношений, в отношениях с детьми, в любых сферах вашей жизни. Я стою, стою и стучу. Тебя не хватает финансов? Вот твоя сфера финансовая, я стою в эту сферу и стучу. Отвори мне. У тебя нет здоровья? Вот твоя сфера здоровья. Я стою вот тут и у двери и стучу. А мы, знаете, как мы делаем, да? Вот дверь приоткрыли, мне надо финансы. Мне надо здоровье. А Бог стоит там и опять. Вроде все дома. Поэтому очень многие верующие люди, они просто присытились своей жизнью, своими делами, уверенностью в себе. Многие служения, они уверены в себе. Особенно это, вот я же говорю, особенно это касается людей, которые создают вокруг себя какие-то правила, церкви, создают вокруг себя правила. Они уверены в себе становятся. Они не пытаются угождать уже Богу. И приходят некоторые поколения, которые просто уже рождаются в этих деноминационных правилах. И люди уже принимают эти деноминационные правила, даже не заглядывая в Библию, они верят своим пастырям. Это хорошо, доверие. Это хорошо, но когда это ведется не к свободе во Христе Иисусе, это нехорошо. И люди, новые поколения, они уже начинают воспитываться в этом и думать, что это по-библейски. И Библию даже не обязательно открывать. Во многих деноминациях, наоборот, лидеры, они заинтересованы в том, чтобы народ не знал Слово Божье. Понимите меня? Во многих деноминациях лидеры этих деноминаций заинтересованы в том, чтобы народ не познавал и не знал Слово Божье. А чтобы им верили только потому, что он священник. И целые народы доверяют священникам своим. Они считают, что это святые люди, им можно верить, им нужно верить и доверять. А они как хотят этим народом крутят и манипулируют. Это прискорбно. Это то, что в сегодняшнем христианстве происходит. Люди, пресытившие, верующие люди, пресытившись своими делами, своей жизнью, уверены в себе. А Слово Божье не берется в расчет. И это неправильно. Я понимаю так, что, ну, я уверен, что и вы понимаете так, что если Слово Божье говорит «не греши», то что ты должен делать? Не греши. Просто, правда, просто. Если Слово Божье говорит «противостань дьяволу», что тебе нужно сделать? Противостоять. Принеси жертву, хвалы, поклоняйся, благодари, будь послушный, говорит Слово Божье. Что ты должен делать? То, что говорит Слово Божье. Не надо никаких замудростей. И вообще, что я тут уже почти час распинаюсь? Так все просто. Это должно быть исполнено. Слово Божье, оно должно быть исполнено. И мы должны прилагать все усилия, чтобы исполнять Слово Божье. Если ты не исполнишь его, оно все равно будет исполнено. Оно не вернется тщетным к Отцу. Просто ты будешь отпадший от благодати. Ты будешь отсечен от корня Божьего дерева, Божьего царства. Вот и все. Поэтому давайте исполнять. И этим будем угождать кому? Богу. Не себе, не людям, а Богу. Когда ты научишься угождать правильно Богу, то когда ты будешь угождать своему ближнему, то тут не будет уже крыться каких-то личных целей или каких-то выгодных для тебя позиций. Ты просто будешь угождать, потому что ты исполняешь Божий царский закон. Возлюби Господа Бога и ближнего своего, как самого себя. Понимаете? Вы со мной? Давайте склоним наши головы и придем в молитве к Богу.